Так, ну, мы продолжаем историю Золотой Орды и Руси, соответственно, и взаимодействие. Следующий этап правления следующего хана. Значит, в тот раз мы рассматривали правление Берке, теперь правление Менгу-Тимура. Берке не оставил сыновей. Если бы он имел возможность назначить наследника, его выбор, вероятно, пал бы на князя Нагая, который проявил себя выдающимся военачальником и которого он, по всей видимости, очень любил. Однако новый хан должен был быть избран местным курултаем, собранием князей джучидов и высших военачальников. Генеалогическое старшинство не было абсолютно необходимым условием для избрания кандидата, но часто давало серьезные преимущества. Нагай не мог претендовать на старшинство в доме Джучи. Его отец, татар, был сыном Баала, седьмого сына Джучи. А все еще жили два внука Бату, Менгу-Тимур и Туда-Менгу, оба сыновья Тугана. Ввиду высокого престижа Бату, как основателя ханства кипчаков Золотой Орды, избирательное собрание предпочло его внуков Нагаю. Поэтому именно Менгу-Тимур, а не Нагай, наследовал Берке в качестве хана кипчаков. Хубилай одобрил кандидатуру Менгу-Тимура в качестве великого хана. Это произошло примерно в 1267 году. Нагай, однако, представлял собой слишком видную фигуру, чтобы полностью уйти со сцены. Помимо того, что он был джучидом, он был еще и военачальником высокого ранга, мериархом. Более того, он имел в распоряжении собственную армию, войска его орды, набранные главным образом из племени манкытов. Основной территорией проживания манкытов в то время был бассейн реки Яек. Позднее они стали известны как Нагайская орда. Поскольку Нагай означает «собака», можно предположить, что собака была тотемным животным ведущего клана манкытов. В 1287 году Нагай заявил, что получил особый указ от хана Бату поддерживать единство и порядок среди своей родни после смерти последнего в ханстве кипчаков. Если так было в действительности, Бату, должно быть, утвердил господство Нагая над войсками его орды, орды манкытов, считая их специальным подразделением, предназначенным для поддержания законного правительства в ханстве. Для себя Менгу-Тимур оставил ведение переговоров с Ильханом Абагой, а также ведение русских дел. Поскольку Менгу-Тимур поклонялся небу и не был мусульманином, религиозный мотив в предыдущей борьбе между Золотой Ордой и Ильханами теперь исчез. Помимо того, великий хан Хубилай оказывал давление как на Абагу, так и на Менгу-Тимура, чтобы уладить их разногласия. В результате в 1269 году они заключили мирный договор, который, естественно, сильно расстроил султана Бейбарса. Однако султан был ободрен, получив на следующий год дружеское послание от Нагая. В 1271 году Нагай начал кампанию против Константинополя с целью принудить императора Михаила VIII позволить его посольствам и посольствам египетского султана пользоваться Босфорским морским путем. Серьезно рискуя потерпеть поражение, император запросил мира и предложил Нагаю свою дружбу. В 1273 году Михаил выдал свою внебрачную дочь Ефросинью замуж за Нагая. Таким образом, дом палеологов теперь установил семейные связи через внебрачных принцесс как с ильханами, так и с правителями кипчаков. Политика Менгу-Тимура по отношению к Руси была более благожелательной, нежели у его предшественников. Летописец замечает под датой 1266 год. В этом году хан Берке умер, и притеснение со стороны татар сильно облегчилось. По всей вероятности, сбор налогов мусульманскими купцами прекратился, и вместо этого были назначены постоянные сборщики налогов. Еще одним актом, имевшим большое значение, стал выпуск «Хартии неприкосновенности» или «Ярлыка» для русской церкви. следуя заповедям Есы Чингисхана, предшественники Мингу Тимура не включали русских настоятелей, монахов, священников и пономарей в число сосчитанных во время переписи. Теперь же были утверждены привилегии духовенства как социальной группы, включая и членов семей. Церковные и монастырские земельные угодья со всеми работающими там людьми не платили налога, и все церковные люди были освобождены от военной службы. Монгольским чиновникам запрещалось под страхом смерти отбирать церковные земли или требовать выполнения какой-либо службы от церковных людей. К смерти приговаривался также любой виновный в клевете и поношении греко-православной веры. Чтобы усилить воздействие Харти, в ее начало было помещено имя Чингисхана. В качестве благодарности за дарованные привилегии от русских священников и монахов ожидали, что они будут молить Бога за Мингу Тимура, его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их молитвы и благословения должны быть ревностными и искренними. А если кто-то из священнослужителей будет молиться с затаенной мыслью, то он совершит грех. Такая была установка. Первоначально ярлык был написан по-монгольски и сразу же переведен на русский язык. Согласно плану Карпини, в канцелярии Бату были русские переводчики и писцы, и наследники Бату, должно быть, нанимали определенное количество русских секретарей. Вероятно, текст ярлыка был составлен совместно Мингу Тимуром и его главным или его главным монгольским секретарем и епископом Сарая Митрофаном, представлявшим русское духовенство, и моральная санкция против неискренней молитвы, должно быть, была сформулирована этим епископом. Благодаря этому ярлыку, а также ряду подобных ему, выпущенных наследниками Мингу Тимура, русское духовенство и люди, находившиеся под его юрисдикцией, составляли привилегированную группу, и таким образом была заложена основа церковного богатства. Выпустив этот ярлык, Мингу Тимур следовал традициям Чингисхана и практике наследников Чингисхана в Китае, так же, как и другие местные монгольские ханы. С этой точки зрения его ярлык соответствовал основным идеям монгольского правления и был, в принципе, закономерным. В то же время он явился удачным внешнеполитическим шагом, поскольку обеспечивал, по крайней мере, до определенной степени, лояльность по отношению к хану наиболее образованной социальной группы на Руси, которая пользовалась большим авторитетом среди народа. Благодаря ярлыку можно было ожидать, что русский дух сопротивления хану будет существенно ослаблен. Из-за политики лояльности князей по отношению к хану, русских князей, утвердившейся в Восточной Руси благодаря Александру Невскому, и крушения сопротивления западно-русских князей во время правления Берке, задача сдерживания русских князей не представляла для Мингу Тимура особых сложностей. После смерти Александра Невского разрешение занять Владимирский стол было дано ханом Берхи брату Александра, князю Ярославу Тверскому. Ярослав II, великий князь Владимирский. Его власть подтвердил Мингу Тимур. Преемником Ярослава стал его брат, князь Василий Костромской, великий князь Владимирский с 1272 по 1276 год. После его смерти не осталось больше сыновей Ярослава I, и Мингу Тимур предоставил Владимирский стол старшему из здравствующих сыновей Александра Невского, князю Дмитрию Переяславскому. Новая тенденция в политической организации на Руси стала заметна после восхождения Ярослава II на Владимирский стол. Каждый из братьев Александра Невского, а затем каждый из его сыновей, титулованных великими князьями Владимирскими, предпочитал оставаться в своих собственных уделах, наезжая во Владимир только ради коротких визитов, чтобы быстро решить те государственные дела, которые требовали их присутствия. Это свидетельствует о временной победе удельного принципа над национально-государственным. Следует вспомнить, что наследование Киевского стола по праву старшинства было поколеблено уже в конце XII века, когда Галицкое княжество в Западной Руси и Суздальское позднее Великое княжество Владимирское в Восточной Руси, каждый под властью собственной княжеской ветви, обрели фактическую независимость от Киева. Более того, в местных княжествах младшие члены княжеского дома держались за свои уделы, и каждый из них стремился сделать свой удел собственным наследным княжеством. С другой стороны, старший князь в любом из региональных государств старался установить свою верховную власть в княжестве и не считал местные уделы раз и навсегда утвержденными. Так новый удельный порядок, который наступил в Восточной Руси после смерти Александра Невского, частично стал выражением тенденций, уже проявивших себя в предшествующий период. Однако победе этих тенденций над противоположными в большой мере способствовало монгольское правление на Руси. Давая ярлыки русским князьям, хан руководствовался, по крайней мере отчасти, монгольскими представлениями о взаимоотношениях между империей и улусами, так же, как и между местными ханствами и удельными владениями меньших князей. С этой точки зрения, желание каждого русского князя обеспечить свои наследственные права на его удельное княжество было вполне понятно монголам и считалось пригодным для стабильности владений на Руси. Среди русских князей, проявлявших верноподданические отношения к Менгу Тимуру во время его правления, Менгу Тимур отдал предпочтение ростовским князьям и выделил их. В его отношениях с ними можно обнаружить определенный замысел – желание князя создать среди русских князей группу, на которую он мог бы полагаться безоговорочно и которую он мог бы использовать для усиления монгольского владычества в том случае, если проявятся симптомы русского противостояния ему. Выбор ростовского княжества в качестве основного пункта в ханской политике, связанной с русскими делами, можно объяснить его опасением перед возможным повторением русского мятежа, подобного восстанию 1262 года. Поддерживая дружественные отношения с ростовскими князьями, хан надеялся обеспечить покорность ему всей ростовской земли в целом и подорвать авторитет городского веча, которое как он, так и ростовские князья считали опасным для их интересов. Более чем естественно, что в качестве награды за преданность ростовских князей хан был только рад позволить им обуздать власть веча. Ростовские князья были потомками великого князя Всеволода Большое Гнездо по линии его старшего сына Константина, знаменитого покровителя просвещения. Наиболее выдающимися среди них во время правления Менгу Тимура были внуки Константина, князь Борис Ростовский и князь Глеб Белозерский, а также их зять Федор, сын князя Ростислава Смоленского. Федор женился на княжне Марии Ярославской, правнучке Константина, и получил Ярославлю свой удел. Мать Бориса и Глеба, которую тоже звали Мария, была дочерью князя-мученика Михаила Черниговского. Хорошо образованная и глубоко религиозная, она играла важную роль в духовной жизни элиты ростовского общества. В это же время один из князей джучидов, обращенный в христианство ростовским епископом Кириллом около 1259 года и названный Петром, поселился в Ростове и там женился на дочери монгольского чиновника, чья семья тоже была христианской. Он стал известен на Руси как царевич Петр из Орды или Петр Ордынский. Ввиду монгольской религиозной терпимости, перемена религии не аннулировала права и привилегии Петра как монгольского князя. Поэтому его пребывание в Ростове считалось полезным для поддержания дружеских отношений между ростовскими князьями и ханом. Особенно дружен с Петром был князь Борис Ростовский. Согласно биографу Петра, Борис так любил Петра, что всегда вместе с ним трапезничал и, наконец, с благословения епископа, провозгласил Петра своим названным братом. Но дружба дружбой, а дело делом. Князь Борис, по всей видимости, имел настоящую деловую хватку. Петр, который был очень богатым человеком, напротив, не знал цену деньгам. Когда он решил построить церковь на берегу озера близ Ростова, князь Борис, которому принадлежала та земля, запросил за нее умопомрачительную цену, и Петр сразу же ее заплатил. Как говорится в житии Петра, сумма заключалась в 1 фунте золота и 9 фунтах серебра. Ну, по тем временам действительно была умопомрачительная сумма. Когда Петру сказали о необходимости составить документ о покупке земли, он ответил, что не понимает, к чему документы. Борис Ростовский на этот раз оказался достаточно порядочным, чтобы передать документ Петру. Это оказалось очень полезным для потомков Петра, когда позднее внуки Бориса Ростовского пытались предъявить свои претензии на эту землю. На старости лет Петр превратил церковь, которую построил, в монастырь, завещал ей постоянный доход и, приняв постриг, сам стал монахом. Он был канонизирован русской церковью в середине XVI века. Ростовские князья часто ездили в Орду. В 1257 году князь Глеб отправился в Монголию и был тепло принят при дворе великого хана Мунке. Там он женился на монгольской княжне, которая согласилась принять крещение. Она получила имя Феодоры. Когда Менгу Тимур стал ханом Кипчаков, Глеб с рядом других князей отправился в его ставку, чтобы получить ярлык на княжение. Он пробыл в Орде до 1268 года. В 1271 году он снова был в лагере Менгу Тимура. В 1277 году его брат Борис со своей женой и детьми совершил поездку в Орду. Там он заболел и умер. В 1278 году Глеб, ставший князем ростовским после смерти Бориса, послал сына Михаила к Менгу Тимуру вместе с Константином Угличевским, сыном Бориса, и Федором Ярославским. Еще одним регионом Руси, к которому Менгу Тимур проявлял значительное внимание, был Новгород. В этом случае мотивы хана имели коммерческий характер. Он рассчитывал поддержать Балтийскую торговлю, в которой Новгород являлся главным каналом для Восточной Руси и Востока. Международная торговля была одной из основ благосостояния Золотой Орды, и большинство ханов поддерживало ее развитие. Во время правления Менгу Тимура были заложены основы ее широкого распространения. В то время как Новгород являлся наиболее удобным северным пунктом монгольской внешней торговли, крымские порты имели огромное значение для поддержания черноморской и средиземноморской торговли, в которой в то время доминировали главным образом итальянские купцы – венецианцы и генуэзцы. В связи с этим новгородские и крымские порты привлекали пристальное внимание Менгу Тимура. Генуэзцы проникли в Черное море предположительно во второй половине XII века. Во время существования Латинской империи в Константинополе в 1204-1261 году вся черноморская торговля была монополизирована венецианцами. Двое братьев Пола были среди других венецианских купцов, прибывших в крымский порт Салдая в 1260 году. Это был отправной пункт их великого приключения. Однако после восстановления Византийской империи Михаилом VIII, палеологом, генуэзцы не только возвратились в Черное море, но и оказались в более привилегированном положении, нежели венецианцы, и усмотрели реальную возможность для себя учредить фактории в Крыму. Около 1267 года Менгу Тимур даровал им особые привилегии для их торговли в Кафе, современной Феодосии. А в 1274 году они утвердились в Салдае. Для параллельного развития на севере Менгу Тимур взял на себя роль защитника Новгорода и основателя свободной торговли в районе Балтики. После заключения соглашения между Новгородом и великим князем Всеволодом Суздальским в 1211 году только князья из Суздальского дома могли претендовать на княжение в Новгороде. Каждый из них, однако, во время его избрания должен был подписать договор, гарантировавший традиционные свободы городу. Александр Невский, как и другие, подписал подобный договор. После смерти Александра Ярославича новгородцы согласились признать своим князем его брата Ярослава II, князя Тверского, и великого князя Владимирского. По этому случаю был заключен новый договор между великим князем и городом Новгородом. Его условия формулировались в двух одинаковых грамотах. Одной, адресованной новгородцами великому князю, и другой от великого князя Новгороду. 2 года спустя грамоты были подтверждены обеими сторонами. Вскоре после этого Ярослав Тверской нарушил некоторые условия договора, и новгородцы немедленно потребовали, чтобы он покинул город. Не желая уступать их требованиям, Ярослав Тверской обратился за помощью к хану, обвиняя новгородцев в желании поднять мятеж. К его разочарованию Менгу-Тимур приказал ему вступить в переговоры с новгородцами, и князю Ярославу ничего не оставалось, кроме как согласиться. Был заключен новый договор, подтверждающий права и привилегии города. Чтобы утвердить этот ритуал на будущее, Менгу-Тимур направил 2 посланников, в чем присутствии князь Ярослав поклялся целованием креста соблюдать условия договора в 1270 году. Одновременно Менгу-Тимур приказал Ярославу Тверскому не вмешиваться в торговлю между Новгородом и Ригой. Ярослав Ярославич должен был также известить об этом Ригу. Тем не менее, нельзя считать Менгу-Тимура поборником политических свобод для Новгорода. Он был только заинтересован в поддержке балтийской торговли через Новгород и ее распространении на восток. Наиболее удобный путь из Новгорода в Сарай проходил через район Верхней Волги, то есть через Великое княжество Владимирское. В связи с этим, хотя Менгу-Тимур проявлял готовность защищать Новгород от любых нападок со стороны великого князя Владимирского, он также настаивал на продолжении политической связи между Новгородом и великим князем. После смерти Ярослава II в 1272 году новгородцы избрали своим князем Дмитрия Переяславского. Новый великий князь Василий Костромской, который сам претендовал на новгородский стол, обратился к хану. Последний направил часть монгольских войск для поддержания кандидатуры князя Василия, что вынудило новгородцев переменить свое мнение, как говорит летописец, и признать Василия Костромского своим князем. Когда после его смерти в 1276 году Дмитрий получил ярлык на великое княжение во Владимире, хан согласился утвердить его также и новгородским князем. В 1275 году на Руси прошла новая общая перепись и набор рекрутов. Вероятно, приказ об этом исходил в 1273 или 1274 годах от великого хана Хубилая, который нуждался в пополнении войск для кампаний в Южном Китае и Индокитае. Поскольку хан Менгу-Тимур со своей стороны намеревался укрепить свою власть на Кавказе, ему также был бы очень полезен свежий контингент войск. На этот раз, наряду с Восточной Русью, перепись была проведена и на Смоленской земле. В 1281 году ханский фаворит, великий князь Федор Смоленский, возвратившийся к этому времени в Смоленск из Ярославля, установил свое господство над Витебском, который раньше относился к Полоцкому княжеству. Монгольские сборщики были посланы также и в Витебск. В 1277 году Менгу-Тимур развязал кампанию против алан на Северном Кавказе. Эта группа алан, так же как и другие аланские племена в бассейне Дона и в Крыму, была завоевана монголами во время похода Бату в 1239 году. После этого они сотрудничали с монголами и предоставляли войска для монгольского завоевания Китая. Во время междоусобиц между Берке и Ильханами аланы северокавказской группы, ну, осетины, воспользовались случаем, чтобы освободиться от подчинения хану кипчаков. Фактически те, кто жил в высокогорных долинах, никогда полностью не были завоеваны монголами. Менгу-Тимур приказал ряду русских князей с их боярами и свитой присоединиться к его походу против алан. Согласно Никоновской летописи, в кампании приняли участие князья Глеб, сын Бориса Константин, и Федор Ярославский и Андрей Городецкий, сын Александра Невского. Поход был удачный. Русские взяли главную твердыню аланов, укрепленный город Дедяков. Захватили богатую добычу, большая часть которой, вероятно, перешла к хану. Мингу Тимур похвалил своих русских вассалов и наградил их многими дарами. Так, теперь давайте обратимся к западно-русским делам. Следует вспомнить, что после кампании Бурундая против Литвы отношения между князем Даниилом Галицким и Медовгом Литовским стали напряженными. Даниил умер в 1264 году. В этом же году часть литовской знати, возмущенная политикой централизации, проводимой Мендовгом, организовала против него заговор, во время которого он был убит. Сын Мендовга, монах Войшелк, покинул монастырь, чтобы отомстить за отца. Многие из заговорщиков были схвачены и казнены, и Войшелк с помощью русских войск, набранных в Новгороде и Пинске, стал правителем Литвы. В 1267 году он вернулся в монастырь и передал власть над Литвой своему Шурину, сыну Даниила Шварну. Расположение звезд на политическом небосклоне представлялось чрезвычайно благоприятным для Даниловичей, сыновей Даниила. Теперь они были в состоянии взять на себя ведущую роль в объединении Западной Руси и Литвы. Однако, как пишет волынский летописец, сатана, который никогда не желает добра человечеству, наполнил теперь сердце льва завистью по отношению к Шварну. В результате лев, брат Шварна, убил не Шварна, а его покровителя Войшелка. Убийство Войшелка, естественно, вызвало огромное возмущение среди литовцев. И после смерти Шварна в 1270 году ни у одного из Даниловичей не было ни малейшего шанса стать князем Литвы. Власть взял в свои руки литовский князь Тройдон, а после его смерти еще один древний литовский клан пришел к власти. После завершения осетинской кампании Мингу Тимур направил свое внимание на византийские и египетские дела. До этого отношения как с Византией, так и с Египтом находились в компетенции Нагая. Мингу Тимур решил обуздать авторитет Нагая. Когда болгарского хана Константина Тихо убили в бою с еще одним претендентом на трон в 1277 году, в Болгарии начались раздоры, связанные с тем, что сразу несколько кандидатов на трон заявили о своих притязаниях. Поскольку Михаил VIII и Нагай поддерживали разных кандидатов, отношения между ними ухудшились. Эта неразбериха привела Мингу Тимура к мысли о вмешательстве в балканские дела. В русских летописях записано, что хан Мингу Тимур и митрополит Кирилл направили сарайского епископа Феогноста к императору Михаилу VIII и патриарху Константинопольскому как своего совместного посланника с письмами и дарами от каждого из них. Это посольство состоялось около 1278 года, поскольку Феогност возвратился в Сарай в 1279 году. Отношения с Египтом также обсуждалось Феогностом с императором и патриархом. И примерно в это же время Мингу Тимур пытался установить прямую дипломатическую связь с Египтом через Константинополь. Друг Берки, египетский султан Бейбарс I, умер в 1277 году. Два его сына правили вслед за ним по очереди, каждый в течение довольно краткого периода. И в 1279 году к власти пришел Килавун. В июле 1280 года его посланники прибыли к кипчакам, скорее всего, в ответ на миссию, посланную в Египет Мингу Тимуром. Ко времени, когда послы Килавуна приехали к кипчакам, Мингу Тимур уже умер. После смерти Мингу Тимура Курултай избрал ханом кипчаков его брата Тудаменга, Менгу. Таким образом, притязания Нагая опять были отвергнуты. Однако Нагай был теперь достаточно силен, чтобы утвердить себя в качестве реального соправителя нового хана. фактически с этого времени в русских летописях, за исключением ростовских анналов, Ногай, как и туда Мингу, назывался ханом. Скорее всего, во время избрания туда Мингу Ногай собственнолично объявил себя ханом Ногайской Орды. В избежание столкновения между последователями Ногая и туда Мингу, Курултай, избравший последнего ханом кипчаков, почел за лучшее признать Ногая ханом мамстыков. Каким бы ни был формальный статус Ногая, фактически он стал более могущественным, чем официальный хан кипчаков, хотя это было и недостаточно для того, чтобы полностью устранить последнего. Результатом этого явилась нестабильная двойственность правителя. И хотя время от времени два хана сотрудничали друг с другом, в ряде случаев они отдавали противоречивые приказы, что создавало крайнюю неразбериху, ну, по крайней мере, в русских делах. В последний год правления Мингу Тимура отношения между Ногаем и Византией обострились как из-за болгарских проблем, так и из-за решения Мингу Тимура вступить в прямые отношения с императором Михаилом VIII. Первым шагом Ногая после смерти Мингу Тимура стало восстановление дружеских отношений с византийским императором. Он предложил свою помощь против мятежного правителя Фессалии и направил к Михаилу VIII 4000 отборных монгольских войск. Император был чрезвычайно удовлетворен, но кампания так и не состоялась из-за внезапной смерти Михаила VIII в 1282 году. Его сын и наследник, император Андроник II, начал свое правление с признания болгарским ханом Тертора, боярина половецкого происхождения, известного как хан Георгий Тертерий I, который в 1280 году установил свое правление на значительной части болгарской территории. Однако, когда Ногай возразил против этого, Андроник II не только прекратил поддерживать Тертера, но даже захватил его. После этого Ногай провозгласил ханом Болгарии своего кандидата, другого болгарского боярина по имени Смилец. Видимо, по соглашению с Ногаем, император Михаил VIII заключил с египетским султаном Экилавуном договор, гарантирующим купцам и послам, направляющимся из Золотой Орды или в Орду, беспрепятственное прохождение по морскому пути через Босфор. Примерно в это же время как Ногай, так и туда Мингу обменялись посольствами с Килавуном. Посланники последнего, отправленные к Мингу Тимуру, но прибывшие к кипчакам только после его смерти, были тепло встречены туда Мингу. Они возвратились в Египет вместе с посланниками туда Мингу. В этом же году Ногай отправил Килавуну свое собственное посольство. В это время, как и раньше, дипломатическая корреспонденция между Золотой Ордой и Египтом велась на монгольском языке. С другой стороны, с религиозной точки зрения, ислам, распространявшийся из Египта, постепенно все больше набирал силу, и не только в Золотой Орде, но также и в государстве ильханов. В 1282 году Ильхан Ахмед стал мусульманином, а в 1283 году туда Мингу объявил о своем обращении в ислам. Представлялось, что с установлением религиозной гармонии на всем Ближнем Востоке политическая напряженность между ильханами и Египтом подойдет к концу. В ближайшем будущем, однако, должны были произойти некоторые конфликты, в особенности потому, что обращение в ислам не было окончательным ни для государства ильханов, ни для Золотой Орды. В 1280 году все русские князья, за исключением великого князя Дмитрия Александровича, направились в Орду, чтобы приветствовать нового хана, туда Мингу, и получить ярлыки на княжение. Внимание великого князя Дмитрия в то время было поглощено его раздорами с новгородцами, с которым он много пакости деял. Возможно, из-за этих действий, того, что Дмитрий не появился при ханском дворе, и его нападение на новгородские земли, туда Мингу отобрал его ярлык и выдал новый, на Владимирский стол младшему брату Дмитрия, Андрею Городецкому и Костромскому, другу ростовских князей и на протяжении долгих лет преданному вассалу хана Менгу-Тимура. Отказ князя Дмитрия уступить стол привел к жестокому конфликту. Туда Менгу направил монгольские войска, чтобы усилить дружину Андрея Городецкого. Монголы заполонили всю территорию Великого княжества Владимирского, захватывая и изгоняя наместников Дмитрия и его войска, опустошая страну. Затем они возвели Андрея на Владимирский стол. Новый великий князь развлекал монгольских князей, принимавших участие в экспедиции, и других монгольских военачальников на щедром приеме и на пиру. Под властью прежних ханов вопрос был бы уже решен, и Дмитрию Переславскому осталось бы либо уступить, либо бежать. Теперь, однако, с ростом авторитета Ногая, Дмитрий нашел путь противодействия распоряжениям хана Туда-Менгу. Он совершил паломничество в лагерь соперника, хана Ногая, и дал ему клятву верности. Вероятно, Ногая оскорбляла нежелание Туда-Менгу советоваться с ним по поводу выдачи ярлыков русским князьям, и сейчас он был рад получить повод для проявления своей власти. Он подтвердил права Дмитрия на Владимирский стол и направил ему в поддержку сильное подразделение войск. Не дождавшись никакой поддержки от Туда-Менгу, Андрей Городецкий был вынужден уступить великое княжение, княжеству Дмитрию и установить с ним мир. После этого Андрей Городецкий удалился в Кострому. Князь Дмитрий поклялся не мстить брату и его сторонникам, но вскоре нарушил свою клятву. В 1283 году двое его бояр появились в Костроме и арестовали главного советника Андрея, боярина Семена Танилевича. Они убили его после короткого допроса. Хотя Туда-Менгу и не был достаточно силен для того, чтобы открыто противостоять Ногаю, он не утвердил ярлык, выданный Ногаем Дмитрию Переяславскому, и продолжал считать Андрея Городецкого официальным великим князем. Ростовские князья со своей стороны оставались лояльными Туда-Менгу. Вполне характерно, что в ростовских летописях только Туда-Менгу называется ханом, а Ногая упоминают лишь по имени, без какого-либо титула. Среди всех русских князей наибольшее благоволение хана снискал великий князь Федор Смоленский. Федор провел несколько лет при дворе Менгу-Тимура, и за это время удостоился права стоять рядом с ханом на придворных пирах и вручать ему церемониальный кубок, что считалось великой честью. После смерти его первой жены, княгини Марии Ярославской, около 1285 года, за Федора выдали замуж монгольскую княжну, возможно, дочь Менгу-Тимура, которая была крещена и получила имя Анны. Как уже упоминалось, в 1283 году Туда-Менгу был обращен в ислам. Представляется, что он принял новую веру не по политическим соображениям, а как духовное откровение. Психологически этот случай похож на обращение в христианство царевича Петра Ордынского, который со временем, как мы знаем, ушел в монахи. Туда-Менгу стал суфистом, последователем мистического учения в исламской мысли. Сильный толчок к развитию суфизма дал персидский поэт Джалал ад-Дин Руми, который провел некоторое время при дворе сельджукских султанов, вассалов ильханов в Малой Азии, а затем возвратился, чтобы основать орден дервишей. Его мистические поэмы снискали огромную популярность и имели большое влияние в Малой Азии, Иране, а позднее и в Атаманской Турции. Так как принципиально в учении суфизма считался отказ от радости и красот этого мира, истинный суфист должен был жить в бедности и очищать душу через любовь ко всему человечеству и пантеистическое сознание, что считалось сущностью всех религий, через которые все народы могут надеяться на спасение. Под влиянием суфизма Туда-Менгу утратил интерес к своей власти и пренебрегал государственными делами к ужасу ведущих князей и знати. Вскоре распространились слухи, что хан душевно болен. По-видимому, через недолгое время Туда-Менгу предложили передать часть власти его племяннику Тула-Буге. Во всяком случае, Тула-Буга представительствовал вместо хана в 1285 году при попытке уладить разногласия между Золотой и Ногайской ордами. К этому времени Ногай решил расширить сферу господства монголов на запад, в Венгрию, и пригласил Тула-Бугу принять участие в этой экспедиции. Чтобы лучше понять политику Ногая в отношении Венгрии, нам нужно кратко рассмотреть как общую природу, так и этническую основу государства Ногая. В течение 20 лет после его первого появления на Балканах в 1265-1285 годах Ногаю удалось построить процветающую империю. Ее этническим ядром стал его собственный ногайский или мангыльский народ, которому подчинялось разнородное множество других народов. Сам ногайский народ продолжал оставаться кочевым. Некоторые завоеванные народы, такие как половцы, были полукочевниками, другие, как болгары, занимались сельским хозяйством. Важной группой среди подданных Ногая были аланы, которые мигрировали из Крыма и района Нижнего Дона в Молдавию в начале его правления. Следует вспомнить, что другая группа алан занимала именно этот регион около 400 года нашей эры, как раз именно в то время, когда река Прут стала называться Аланской рекой. По всей вероятности, именно в V веке был основан город Яссы, который в дальнейшем стал важным торговым городом, называемый в русском летописи Ясским торгом. Далее во владениях Ногая было много русских, среди них бродники в районах Нижнего Днестра и Нижнего Дуная. Русские на этой территории также занимались торговлей. Перечень русских городов этого периода в Молдавии записан в Воскресенской летописи. Последними по очереди, но не по значению, должны быть упомянуты валахи, румыны. Следует вспомнить, что предки румын жили на Балканском полуострове, на землях Нижнего Дуная и Трансильвании со времен Римской империи. В XII веке валахи вместе с половцами приняли активное участие в создании так называемого Второго Болгарского царства. В Трансильвании румыны находились под постоянным влиянием мадьяр. С этой точки зрения монгольское вторжение в Венгрию в 1241 году можно считать важной вехой в истории румынского народа, поскольку оно смягчило давление со стороны мадьяр хотя бы на какое-то время. Как группа, входящая в Федерацию народов, управляемых Ногаем, румыны в конце концов оказались в состоянии утвердиться как более или менее сплоченная общность сначала в Валахии, а позднее и в Молдавии. В Молдавии они жили в тесном контакте как с аланами, так и с русскими. Румыны приняли кириллический алфавит, и их цивилизация в то время находилась под значительным славянским влиянием. Согласно византийскому историку Георгию Пахимиресу, все народы, подчиненные Ногаю, постепенно перешли под монгольское влияние, надевая татарские одежды и изучая татарский язык. Империя Ногая простиралась от Днепра на запад к территории Нижнего Дуная. Государство было богато сельскохозяйственными продуктами и рыбой и удобно расположено для ведения широкой торговли с Венгрией, Литвой и Русью на севере, с Византией на юге и с Крымом на востоке. Быстрый рост империи Ногая не мог не отразиться на соседних странах, особенно на Венгрии. Как мы знаем, Венгрия была захвачена монголами в 1240-1241 годах. Уход Бату в 1242 году предотвратил включение ее в состав Монгольской империи. Но даже после этого монголы считали мадьяр потенциальными членами Монгольско-Тюркской федерации ввиду их исторического происхождения. Тюркский элемент в Венгрии существенно усилился благодаря миграции туда сильной группы половцев в 1239 году. С ними обосновалась и группа аланов. Румыны составляли еще один немадьярский элемент в Трансильвании. С половцами, аланами и румынами в Ногайской империи Венгрия теперь была значительно более, чем раньше, открыта для влияния народов из причерноморских степей. Результатом этого стало возрождение старых степных традиций при венгерском дворе, по крайней мере, среди части мадьяр, и рост влияния Орды Ногая и половцев в венгерских делах. Правящий король Венгрии Ласло IV имел половецкое происхождение по матери, которая была половецкой княгиней. Именно через своих половецких родственников Ласло IV постепенно пристрастился к образу жизни и привычкам степных народов. Он зашел столь далеко, что заключил в тюрьму свою супругу, королеву Изабеллу Анжуйскую, взял себе в жены двух ногайских княжон и отрекся от христианства. Это, естественно, вызвало негодование римского папы, а также опасения у соседних христианских правителей. В самой Венгрии существовала сильная оппозиция татаризации страны. Лишь небольшая часть мадьяр выразила готовность следовать за королем по избранному им пути. Именно на таком фоне можно лучше понять вмешательство Ногая в венгерские дела. Обеспокоенный оппозицией христиан, король Ласло IV достиг взаимопонимания с ханом Ногаем, который, в свою очередь, вступил в сотрудничество с ханом Тулабугой. Зимой 1285-1286 годов Ногай повел армию с юга в Трансильванию. Тулабуга предпринял завоевание Словакии с севера. В то время как кампания Ногая завершилась успешно, армия Тулабуги застряла в покрытых снегом долинах северных Карпатских гор. Потеряв большое количество людей и коней, Тулабуга был вынужден отступить в Галицкое княжество, чтобы реорганизовать и перевооружить армию и обеспечить новые поставки лошадей. Поскольку табуны конского пополнения направлялись в Галич из Кипчакских степей, монголы весной и летом 1286 года пасли их на галицких и волынских лугах, принося много вреда сельскому хозяйству обоих этих княжеств. Вдобавок, разгневанные воины армии Тулабуги, разочарованные в своих надеждах на богатую добычу в Венгрии, разорили Галич и Волынь. Но интервенция Ногая помогла Ласло IV на некоторое время удержать трон. При таком стечении обстоятельств, однако, венгерский король начал сомневаться в мудрости своей собственной политики и, казалось, был готов к тому, чтобы вернуться в лоно христианства. Но в 1290 году он был убит половцами. Его смерть знаменовала собой окончательную победу христианства в Венгрии. Так закончилась драматическая карьера этого загадочного и талантливого правителя, оказавшегося между двумя разными культурными мирами. После венгерской кампании Ногай и Тулабуга переместили свое внимание на Польшу. Их целью, по всей вероятности, было предвосхитить польскую интервенцию в поддержку христианской партии в Венгрии. В конце 1286 года Ногай появился в Галиче со своей армией, и два монгольских предводителя, усиленные русскими вспомогательными войсками под командованием галицких и волынских князей, напали на Польшу. Они снова действовали порознь. В то время как Ногай вел свои войска по направлению к Кракову, Тулабуга продвигался в сторону Сандомира. Монголам хитростью удалось занять несколько польских замков. Согласно польским хроникам, в некоторых случаях русские князья, сопровождавшие монголов, клялись в том, что после добровольной сдачи гарнизону и обитателям не будет причинено никакого вреда. Однако монголы всегда нарушали клятву. Хотя монголы хорошо поживились в Польше, им не удалось захватить страну, и в начале 1287 года они возвратились в Галич и Волынь и вновь их разорили. Опустошение этих областей было столь же полным, как и киевских земель при Бату. В результате потерь населения и богатств власть князей из Галицкого дома была настолько подорвана, что в процессе объединения Западной Руси их подчинили себе великие князья Литвы. Князь Владимир Волынский умер вскоре после возвращения его родственников из польской кампании. Историю его болезни и смерти в Волынской летописи, а также текст его завещания, приведенный летописцем, содержит масса важных свидетельств для изучения западно-русской, украинской истории в этот беспокойный период. Из них следует, что князь Владимир был высоким и красивым мужчином, любителем книг и покровителем церковного искусства. Читая этот панегирик, возникает чувство, что летописец оплакивал в лице Владимира Волынского последнего князя Великого века. После возвращения Тула-Буги в сарай, Тула-Мингу принудили к отречению, и Тула-Буга стал полноправным ханом, несмотря на противодействие группы князей и военачальников, которые отдавали предпочтение сыну Мингу Тимура Тохте. Отношения между Нагаем и Тула-Бугой обострились во время их совместной кампании против Венгрии и Польши, когда Тула-Буга стал жаловаться, что Нагай не оказывал ему достаточной поддержки. Теперь, как вполне состоявшийся хан, Тула-Буга посчитал, что может позволить себе большую независимость, и его отношения с Нагаем становились все хуже и хуже. Неразбериха, которая была результатом отсутствия согласия между двумя ханами, прекрасно иллюстрируется рассказом о монгольском чиновнике Ахмеде и курских князьях. Ахмед должен был собирать налоги в Курской земле. Согласно рассказу, он основал там два новых города, население которых росло очень быстро, поскольку горожанам было дано освобождение от налогов. А владения князей Олега Рыльского и Святослава Липецкого, напротив, были доведены до обнищания. Вскоре оба эти князя решили пожаловаться хану. Так как Баскак Ахмед был подчиненным Нагая, князья обратились к Тула-Буге. Он повелел, чтобы города, основанные Ахмедом, были разрушены. После этого дружинники Олега и Святослава напали на них и разорили. Ахмед тут же пожаловался Нагаю. Взбешенный действием двух князей, Нагай отправил сильную орду под командованием Ахмеда с приказом схватить Олега и Святослава, а также их бояр. Услышав об этой карательной экспедиции, Олег бежал в ставку Тула-Буги, а Святослав в Воронежские леса в Рязанском княжестве. Обоим князьям, как и боярам Святославу, удалось скрыться, но бояре Олега были пойманы по дороге на восток воинами Ахмеда и приведены в лагерь Баскака. Ахмед приказал немедленно их казнить. Владения обоих князей беспощадно разорила орда Ахмеда. На следующий год было достигнуто соглашение между Тула-Бугой и Нагаем, которое позволяло Олегу возвратиться в Рыльск. Тем временем Святослав тоже вернулся, и поскольку о нем не упоминалось в соглашении, он еще раз совершил нападение на города Ахмеда. Опасаясь возможных последствий этого деяния, Олег опять направился к Тула-Буге, который приказал ему наказать Святослава и послал монгольские войска для выполнения этого приказа. Выполняя волю хана, Олег убил Святослава. После этого брат Святослава Александр отправился к хану Нагаю просить о защите. Хан послал свои войска в помощь Александру. С их помощью Александр смог захватить Олега и двух его сыновей и убил всех троих. Весь этот эпизод характеризует как зарождающийся упадок монгольского правления, так и деморализацию, которая в своих худших чертах проявилась в русских князьях. В 1288 году Тула-Буга развязал кампанию против государства Ильханов, возобновив междоусобицу между двумя ветвями чингисидов, которая была начата Берке. Целью хана Золотой Орды был, как и прежде, захват Азербайджана. Ни эта кампания, ни вторая, последовавшая весной 1290 года, не принесла каких-либо прочных результатов. Но народ Ростова воспользовался тем, что внимание хана сосредоточилось на Закавказье, и поднял восстание против монгольских чиновников. Нет никаких свидетельств о карательной экспедиции, посланной по этому случаю в Ростов Тула-Бугой. Вероятно, мятеж был подавлен объединенными усилиями ростовских князей и монгольских гарнизонов, расположенных в соседних городах. Если Тула-Буга надеялся благодаря войне с ильханами поднять свой престиж который был так или иначе поколеблен его предыдущей безуспешной кампанией против Венгрии и Польши, то он просчитался. Его неудачная попытка завоевать Азербайджан, должно быть, сурово критиковалась многими князьями и военачальниками. Лидеры оппозиции, видимо, были готовы поддержать притязания Тохты на трон. Во всяком случае, Тула-Буга решил захватить Тохту. Предупрежденный об опасности, Тохта бежал к Нагаю и попросил у него, как у старейшего из живущих джучидов, защиты. Нагай был только рад использовать этот повод для подрыва авторитета Тула-Буги. Поэтому он предоставил Тохте приют в своей орде и гарантировал беженцу безопасность. Именно в связи с этим случаем он упомянул декрет Бату, делавший его посредником между князьями джучидами. Нагай не понимал, что совершает роковую ошибку, заводя дружбу с Тохтой. Человек, которому он помог, вскоре сверг его. После совещания с Тохтой Нагай решил хитростью избавиться от Тула-Буги. Изображая желание прийти к соглашению, он пригласил Тула-Бугу на встречу в условленном месте. Каждый должен был явиться с небольшой свитой. Тула-Буга оказался достаточно наивным, чтобы поверить Нагаю, и попал в ловушку. Он был схвачен воинами Нагая вместе с некоторыми другими сопровождавшими его князьями и доставлен к Тохте, который приказал казнить всех их традиционным монгольским способом, без пролития крови, то есть сломав им позвоночник. Это все было в 1291 году. После этого Нагай провозгласил Тохту ханом кипчаков. Тохта со своей стороны, согласно египетскому источнику, отдал Крым Нагаю. Как уже отмечалось, лишь одна четверть дохода от крымских народов была в распоряжении кипчакских ханов. Возможно, это была та доля, которую Тохта уступил Нагаю. Хотя Тохта и получил от Нагая помощь в завоевании трона, он не намеревался оставаться всю жизнь его должником. Тохта проявил себя очень способным правителем и человеком совершенно иного склада характера, нежели Тула-Буга и Туда-Мингу. Благоговейный приверженец культа неба, он был проникнут суровыми монгольскими традициями и верил во всемонгольское единство. Достаточно осторожный, чтобы избегать поначалу открытого столкновения с Нагаем, Тохта с самого начала своего правления занялся организацией сильной армии и администрации. Но он вынужден был сделать еще несколько уступок Нагаю, прежде чем почувствовал себя готовым открыто противостоять ему. Пользуясь переменой на троне в Золотой Орде, официальный великий князь Андрей Городецкий в сопровождении нескольких ростовских князей и ростовского епископа отправился к Тохте для возобновения ярлыка и изложил ему жалобы на креатуру Нагая, правящего великого князя Дмитрия Переяславского. Последний отказался появиться при дворе Тохты, считая себя вассалом Нагая. Князь Михаил Тверской также принял сторону Нагая и направился для подтверждения своего права на трон к нему, а не к Тохте. И князь Даниил Московский, самый младший сын Александра Невского, отказался появиться при дворе Тохты. Таким образом, разделение властей в Золотой Орде привело к образованию двух соперничающих групп среди русских князей. Тохта отказался мириться с подобным положением и предпринял энергичную попытку утвердить свое господство над всей Северной Русью. Он не только признал Андрея Городецкого великим князем Владимирским, но и уполномочил его и великого князя Федора Смоленского свергнуть Дмитрия Переяславского. Как того и следовало ожидать, князь Дмитрий не намеревался уступать стола и пренебрег приказами Тохты. Тогда хан послал армию в поддержку своих русских вассалов под командованием своего брата Тудана, которого русские летописи называют Дюденем. Великое княжество Владимирское заплатило страшную цену за противостояние Дмитрия Тохте. Сам Владимир, как и большинство городов, включая Москву, были немилосердно разграблены, а земли вокруг полностью разорены. Один лишь город Тверь оказал решительное сопротивление захватчикам. Чтобы преодолеть его Тохта направил еще одну монгольскую рать под предводительством Тохтамира, которая принесла много несчастья тверичам. Тем временем Дмитрий Переяславский бежал в Псков и вступил в переговоры с Андреем. Было достигнуто временное перемирие. Вскоре после этого Дмитрий умер, и Андрей Городецкий был признан великим князем большинством русских северных земель в 1294 году. Хотя хан Ногай решил на этот раз не вмешиваться в русские дела, его, вероятно, беспокоили решительные действия Тохты. Он посчитал необходимым напомнить Тохте, что высшая власть в делах Золотой Орды все еще принадлежит Ногаю. В связи с этим в 1293 году главная жена Ногая, Байлак-Хатун, нанесла визит ко двору Тохты и была принята с достойным почетом. Через несколько дней празднеств она сказала Тохте, что его отец, то есть сюзерен Ногай, хочет предостеречь его от ряда военачальников, которые раньше поддерживали Тулабугу и которых Ногай считает опасными. Она назвала 23 из них. Тохта вызывал каждого по очереди в свой шатер, захватил их всех и казнил одного за другим. Это свидетельство преданности Тохты успокоило Ногая. Теперь он мог перенести внимание на балканские дела с целью расширить свое влияние в Сербии. Несколько местных балканских князей, включая Шесмана из Ведина, обратились к нему с просьбой о защите от короля Милутина Уроша Сербского. Ногай послал свою армию в Сербию, и у короля не было выбора, кроме как признать себя вассалом Ногая. В этом же году началась затяжная война между Генуей и Венецией. Ввиду широкой торговой экспансии этих двух итальянских республик в Восточном Средиземноморье, их конфликт повлиял не только на отношения каждой из них с рядом восточных стран, но и на международную политику в целом, как в Европе, так и в Азии. Как мы знаем, генуэзцы прочно обосновались в крымских портах во время правления Менгу-Тимура. Венецианцы, возмущенные тем, что утратили былые преимущества в прибыльной черноморской торговле, вскоре попытались восстановить свое положение в Крыму. В 1291 году венецианцы решили направить миссию к Ногаю. Вероятно, они рассчитывали на сотрудничество с этим ханом в деле разрушения генуэзской монополии в Крыму. Однако Ногай уклонялся от того, чтобы предпринять какие-то решительные действия против генуэзцев. Тем временем его отношения с Тохтой стали напряженными. По всей вероятности, генуэзцы попросили Тохту о защите как от венецианцев, так и о поддерживавшей их Ногая. А Ногай предложил убежество и сотрудничество ряду военачальников Тохты, которые дезертировали от своего хана. Сыну одного из них Ногай даже отдал в жены свою дочь. Тохта направил посланника к Ногаю, чтобы потребовать объяснений, и если они не будут удовлетворительными, пригрозить ему войной. Ногай принял вызов и ответил таким посланием: «Наши кони жаждут, и мы хотим позволить им напиться из Дона». Эта красочная формула объявления войны имеет форму традиционной эпической поэзии степных народов. Она использовалась еще в скифские времена и упоминается в слове о полку Игореве. Тохта сразу же повел армию на врага. Согласно египетскому историку Рухнаддину Бейбарсу, решающий бой в этой войне состоялся у берегов Яса, то есть реки Прут. Поле боя, видимо, находилось в Южной Бессарабии. Битва закончилась победой Ногая. Тохта бежал на восток с остатками своих войск, преследуемой ордой Ногая вплоть до реки Дон. Обещание Ногая сбылось. Его воины действительно поили своих коней из Дона. Теперь Ногай обратил свой гнев против генуэзцев. В 1298 году его войска разорили Кафу и Салдаю. Примерно в это же время война между Генуей и Венецией завершилась победой генуэзцев в решающем морском бою. Между прочим, именно в этом бою Марко Поло, вернувшийся из Китая в Венецию в 1295 году, был захвачен в плен генуэзцами. И именно в генуэзской тюрьме он рассказал свою историю соседу по камере, который записал ее и сохранил для потомков. Возможно, не будь этого тюремного заточения, он так и не нашел бы времени изложить на бумаге эту историю. Хотя Генуя и выиграла войну, условия мирного договора не были суровыми для Венеции, и право венецианцев торговать на Черном море было признано в 1299 году. Отказавшись от преследования Тохта до его окончательного разгрома, Ногай нарушил один из самых главных принципов стратегии Чингисхана. Вероятно, он переоценивал свою собственную силу. Кроме того, он становился все старее. Тохта воспользовался этой ошибкой. Через 2 года у него снова была новая, хорошо обученная орда, которую он в 1299-1300 годах вновь повел на запад. Согласно арабским источникам, решающая битва во Второй войне между Тохтой и Ногаем произошла у Каганлыка. Это место можно идентифицировать как реку Каганлык в Полтавской области. На сей раз фортуна изменила Ногаю. Его армия была разгромлена, а сам он был убит русским дружинником из армии Тохты. Воин принес голову Ногая Тохте, ожидая щедрую награду. Вместо этого Тохта приказал казнить его, сказав: «У простолюдина нет права убивать хана». Тохту возмутило, что Ногаю не была предоставлена привилегия умереть без пролития крови. Старшему сыну Ногая Джоги удалось избежать гибели, и с остатками орды он направился сначала в землю Алан, Молдавию, а затем в Болгарию. Болгарский хан Смелец умер в конце 1298 года, и наступил период междуцарствия, когда одним из претендентов на трон выступил сын Тертера Святослав. Когда появился Джига, Святослав признал его своим сюзереном и помог ему взойти на болгарский трон. Таким образом, ханом Болгарии стал Чингизид. Однако это продолжалось недолго. Опасаясь репрессивных мер по отношению к Болгарии со стороны Тохты, Святослав вскоре предал Жигу. Заговор, который он возглавил, удался, и Жига был брошен в тюрьму и там задушен. Затем Святослав объявил себя ханом Болгарии, по всей видимости, в качестве вассала Тохты. Энергичная личность Ногая и драматическая история его взлетов и падений сделали его излюбленным персонажем как тюркской, так и русской эпической поэзии. Во многих русских былинах упоминается собака Калин-хан. Стоит вспомнить, что Ногай означает собака по-монгольски. Калин по-тюркски значит толстый. А известно, что Ногай был толстым. Таким образом, собака Калин-хан русских былин никто иной, как хан Ногай. Так, на сегодня все, что касается лекции. Сейчас у нас с вами будет медитация. Медитация у нас с вами сегодня будет неожиданная для всех и даже для меня самой. Ни на что не похожая. Мы так никогда не медитировали. Все отдельные элементы этой медитации нам хорошо знакомы. А вот целиком это вот мы так делаем в первый раз. Значит, медитация будет на, собственно говоря, на Солнечную систему как таковую, на обитателей Солнечной системы. Мы будем медитировать на светила и планеты Солнечной системы. Сначала мы будем на них медитировать как на космические существа. То есть как Солнце, Луна, Меркурий, Венера, вот просто целиком на них. А потом медитировать на их токи, с которыми мы умеем работать, но мы будем медитировать вот на весь набор этих токов. Значит, когда мы будем медитировать на токи, на эти токи, значит, ну, вы помните, что для некоторых планет и светил у нас существует несколько токов, которыми мы пользуемся. Значит, я буду их произносить все. На другие планеты, ну, скажем, Меркурий, Церс, Венус, у нас там всего один ток обозначен, мы пользуемся одним названием. Вот. Но, значит, все эти токи, так как мы с ними работаем сейчас, они имеют множество составляющих. Ну, я уже про это говорила, когда мы несколько лекций тому назад я объясняла. То есть на самом деле, сколько составляющих каждый из нас сможет воспринять, это будет зависеть, ну, от того, как мы, собственно говоря, настроены, от нашего внутреннего состояния, от наших внутренних настроек. Значит, поскольку медитация совершенно необычная, и я даже не знаю, что будет происходить, мы никогда ничего такого в таком виде не пробовали, значит, от вас требуется самое главное абсолютно полностью расслабиться. Вот это все, не надо никаких усилий принимать, ничего, как бы пытаться проводить или не проводить. Вот это все надо впитывать в себя, оно должно впитываться, просто-напросто впитываться и все. И, собственно говоря, вот и что получится, посмотрим. На самом деле смысл этой медитации в таких очень тонких настройках. Это опять настроечная медитация, поэтому тут ничего не надо со своей стороны никакой проявлять активности, ни внутренней, ни внешней, а просто наоборот это все впитывать. Вот. Ну, значит, вот такая вот будет у нас медитация. Значит, ну, порядок будет такой. Сначала мы пройдем все планеты Солнечной системы, ну, начиная с светилы и планеты, начиная с Солнца. Вот, по чакрам, ну, естественно, что по чакрам будем идти, сначала пройдем последовательность планет, потом последовательность соответствующих токов. И так по всем уровням. И посмотрим, что у нас в результате получится. Так, единица. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Я не называла Землю, потому что она в данной медитации, она это все воспринимает, она как вот воспринимающий субъект. Это были планеты, теперь токи. Вулхохгорн. Лит, Лилит, Церс, Венус, Грон, Ра, Присцельс, Прудонис, Остер, Оум, Эох, Крон. Двойка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вулхохгорн, Лит, Лилит, Церс, Венус, Грон, Ра, Присцельс, Прудонис, Остер, Оум, Эох, Крон. Тройка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул хох горн, лит лилит, церс венус грон, ра пресцельс прудонис, остр оум эох кром. Четверка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Пятерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Шестерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Семерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Снизу семерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Шестерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Пятерка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Четверка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Четверка. Солнце, Луна, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, лиит, лилит, церс, венус, грон, ра, пресцельс, прудонис, остр, оум, эох, крон. Тройка. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вул, хох, горн, Лиит – Лилит, Церс – Венус, Грон – Ра, Пресцельс – Прудонис, Остер – Оум, Эох – Крон. Двойка – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вуул, Хох, Горн, Лиит, Лилит, Церс, Венус, Грон, Ра, Пресцельс, Прудонис, Остер, Оон, Эох, Крон. Двойка, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вуул, Хох, Горн, Лиит, Лилит, Церс, Венус, Грон, Ра, Пресцельс, Прудонис, Остер, Оун, Эох, Крон. Единица, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вуул, Хох, Горн, Лиит, Лилит, Церс, Венус, Грон, Ра, Пресцельс, Прудонис, Остер, Оун, Эох, Крон. Все, достаточно.